В общем, добро пожаловать, Алла.
Спасибо большое. Слышно меня?
Да, все слышно.
Всем привет. Я Алла, алкоголик. Я хочу в первую очередь поздравить всех юбиляров. Так приятно вот видеть в чате вот эти даты. Здорово, ребята. Очень рада за вас. Поддержка вам. И поздравления. Спасибо, что пригласили на вашу группу. Я впервые и смотрю, столько людей присоединяется. Очень здорово. И, ну, очень хочется рассказать всегда побольше о выздоровлении, потому что про употребление, ну, как я, мне нравится вот эта фраза, что картинки разные, а результат один. Но вот чуть-чуть расскажу, как я пришла, да, в сообщество. Я родилась в обычной российской семье, советской, и в моей семье всегда алкоголь это был праздник. То есть у меня ни один праздник дома не отмечался без алкоголя. Ни одни выходные не проходили без алкоголя, всегда это были гости, всегда это к родителям приходило. У нас всегда было много народу, и всегда присутствовал алкоголь. У меня всегда с детства сложилось, ну, ощущение, что алкоголь, вот эта свобода, я видела, что люди веселятся, что люди танцуют, да, радуются, и это взрослость, да, какая-то, что вот я прям мечтала с детства, что когда я вырасту, я смогу веселиться так же, как и взрослые, да, и у меня родители были довольно-таки строгие, особенно мама, да, и физическое наказание дома применялось, и, соответственно, с самого детства у меня было полнейшее такое ощущение страха, то есть я дома не чувствовала себя в безопасности, и, соответственно, ну, мне нужно было искать, да, какую-то схему поведения, чтобы выходить из этих состояний. Конечно, я нашла для себя такой способ, как врать, да, с самого раннего детства я начала врать, и это было просто вот моим вторым я. Я даже, в принципе-то, ну, уже в детском возрасте настолько умело врала, как мне казалось, что это был ключик для решения всех моих проблем. То есть я понимала, что я все равно дома получу, к физическому наказанию я, ну, уже привыкла, и мне было проще получить там один раз и за все, чем получать каждый день. И я на самом деле, ну, не понимала тогда, что мои родители, ну, не сопоставляла, почему они трезвые, злые, а вот когда они выпивают, они такие радостные, довольные, добрые, то есть мне все позволялось, когда они выпивали. Я даже на самом деле всегда ждала вот этих моментов, когда к нам придут гости или когда они выпьют. Прямо у меня ощущение сразу облегчения такое было, когда я ставилась на стол бутылка. И, ну, конечно же, вот это состояние, оно мне, ну, никогда нигде не давало ощущения какой-то, ну, легкости. Я никогда не чувствовала себя частью чего-то целого, да, и в школе я никогда не чувствовала с одноклассниками никакого там единства и сплоченности, потому что я врала же всем постоянно, и вокруг, соответственно, я получала, ну, определенные последствия от этого. И у меня, а против меня, естественно, там собиралась группа людей. И я считала, что это такой вот, ну, мир агрессивный по отношению ко мне. Почему-то я получаю только одну агрессию вокруг, одни какие-то претензии. Мне было страшно там и домой идти, и в школу идти. И, в общем, вот это состояние постоянного поиска какого-то, ну, тепла, да, я его нигде не находила. Когда я стала постарше, ну, в 13 лет я вот первый раз попробовала алкоголь. И это было у меня дома, так как родители очень, ну, отсутствовали много времени. Я могла приводить домой компании днем, и мы начали вот выпивать, да. И тогда я сразу поняла, что, ну, в чем эффект алкоголя, что это вот так. Я понимала, что это на определенный короткий период, но мне настолько это понравилось, что, ну, потихоньку моя жизнь, она начала крутиться, да, вокруг этого алкоголя. Я прям ждала вот этого момента, я всех собирала, я всех уговаривала ко мне прийти в гости, я, ну, чувствовала себя такой душой компании, люди стали, как мне казалось, ко мне лучше относиться, у меня появились как будто бы друзья, я нашла себе, ну, вот это вот, да, чувство целостности какое-то во мне появилось, но почему-то люди, которые там приходили, они в какой-то момент, ну, переставая, да, отказывались дальше пить там или, ну, перестали приходить. Я не понимала, почему так происходит, это же так классно, так весело. Но я их считала на самом деле слабаками, потому что если кому-то становилось плохо, то мне всегда было нормально. Я очень долгое время могла пить и не падать, да, и помнить все на следующий день. И мне казалось, что это мое достоинство такое великое, что я вот могу любого перепить. Я даже соревновалась, я помню, и с парнями, и с девчонками. И очень мне это нравилось. И на самом деле алкоголь очень хорошо работал в то время. Он меня прям спасал, помогал мне. Вот. И, соответственно, у меня не учеба стала неинтересной. Я начала прогуливать, забивать на эту учебу, получать там плохие отметки. Но это было уже неважно. Мне только... Я училась для родителей. Они там нанимали этих репетиторов. Я это все делала вид, что мне это надо. На самом деле, ну, врала. В школе у меня было два дневника, в институте две зачетки. Одна для родителей, одна настоящая. И я себе там ставила пятерки благополучно. Родители считали, что я отличница. А потом в один прекрасный момент оказалось, что меня почти практически отчислили. И опять они платили деньги, да, для того, чтобы я училась. Ну, потому что у них была цель воспитать кого-то, кого они себе видели, какой-то образ, а я ему не соответствовала. И институт, ну, они меня впихнули не в тот, который я хотела, и профессию я такую не хотела. На самом деле, на сегодня я им очень благодарна, да, потому что если бы они этого не делали, я бы вообще неизвестно, где бы оказалась. И вот у меня была такая иллюзия, что если я вырвусь из этого родительского дома, тогда вот у меня начнется вот эта свобода, настоящая жизнь, и никто не будет меня контролировать. И в какой-то определенный момент в моей жизни у меня появилась подруга, которая употребляла наркотики, да, и мне казалось, я настолько вот от нее зависима была, мне казалось, что вот единственное, она меня понимает, да, она говорит на моем языке. Она там таскала у меня вещи из дома, она там предавала меня много раз, но я ей готова была все простить только потому, что она, как мне казалось, слышит меня, ну, больше, чем вообще кто-то в этом мире. А на самом-то деле просто потому, что она зависимый человек, такой же, как и я. И я ее там обожествляла, можно сказать. И таскала с ней по разным компаниям, употребляла все, что они там употребляли. Но я это для того, что у меня сложилась иллюзия, да, ну, когда эта подруга ушла из моей жизни, у меня ушли и эти вещества. И у меня сложилась такая четкая иллюзия, что если уж я от этого смогла отказаться, от алкоголя, я смогу в любой момент. Он мне вообще не казался и не представлял для меня никакой опасности. Он мне только помогал, и я не собиралась никогда бросать пить. И какой-то момент мне удавалось, ну, какой-то период времени мне удавалось, да, контролировать. То есть я выпивала в те дни, когда я хотела выпивать, не пила в те дни, когда я не хотела пить, когда у меня были какие-то важные дела. Но потихонечку все это дело прогрессировало. И я вышла замуж, уехала в Санкт-Петербург. Я жила в другом городе, в городе Тверь. И я посчитала, что вот она, моя взрослая жизнь, теперь будет все по-настоящему, теперь мне никто не будет мешать. И я родила ребенка и сидела в декрете полтора года. Естественно, я тогда не употребляла. И вот эти полтора года были самыми мрачными на моей жизни, как мне казалось тогда, потому что, но это не связывалось с тем, что нет алкоголя в моей жизни. Я считала, что у меня такая тяжелая жизнь, крест. Я вообще не понимала, как люди радуются рождению детей. И, ну, не понимала, как там мамашки с радостью гуляют на площадке с детьми. Для меня все было каторгой просто. Вот все, семейная жизнь и с ребенком. И так как я никого не знала в Санкт-Петербурге, мне казалось, я одинокая такая, что у меня ни друзей, ни подруг, некому поддержать, некому там прийти в гости и прочее. И вот, ну, там прошло там год времени, и я начала себе позволять выпивать. И считала, что я имею право полное, потому что вот мне нужно, да, сниматься чем-то, что мне вот тяжело живется, что вот всем остальным живется легко, а мне тяжело. И вот это вот употребление, оно потихонечку, я даже не заметила, как перешло в ежедневное. То есть днем я еще там нормально держалась, но тогда еще не было вот этих физических каких-то мучений. А вечером я прям с таким, ну, позволяла себе пить, и ничего там зазорного не видела. Мне уже начали говорить, да, там тоже муж мне говорил, что ненормально пить каждый день, а я, естественно, так как он тоже употреблял, говорила, что ты тоже бухаешь и не лезь в мои личные дела. В общем, в итоге я, ну, посчитала, что мне нужно выходить на работу, я на тот момент закончила институт, пошла работать. И, выйдя на работу, я стала употреблять там. То есть я искала тех людей, которые выпивают. Причем люди-то не пьют же каждый день. А мне нужно было, ну, Я постоянно меняла вот эти компании, да, там то после работы с ними где-то встречусь, то мы поедем куда-нибудь на экскурсию. В общем, я была везде, да, там, где был алкоголь. И считала, что тоже я такая просто весельчачка, которая, ну, когда приходит в компанию, там загораются огни. И по прошествии там буквально там года, да, на этой работе я уже приходила, еле доползала, короче, домой. Я помню, что с праздников так уж точно, а так я даже уже, ну, я работала в суде по уголовным делам и секретарем судебного заседания. И я помню, я в процессе уже под датой сидела. Сейчас вспоминаю, кошмар, конечно. Вот. И потом я поменяла работу, ушла там в государственное учреждение. Работала там юристом, и я уже приходила, помню, на работу, приезжала уже с утра, я садилась за руль уже в состоянии вот этого похмелья, с трясущимися руками, я ездила в таком состоянии до работы, за рулем, и меня уже начали останавливать гаишники, и мне приходилось даже звонить мужу, чтобы он приехал и отдал деньги за меня, чтобы меня машину не эвакуировали. Но вот эти все проблемы, они мне не казались все равно серьезными. Мне казалось, что ну, все так живут, ну кто не отдыхает. Но у меня постоянно были гости дома. Я прикрывалась вот этим, что ну, люди же приехали, как вот не выпить, да? То есть, ну, на самом-то деле, мне эти люди были вообще неинтересны. Я даже не хотела их видеть. Они мне нужны были только для оправдания того, что я могу сегодня позволить себе выпить. А потом уже наступило время, когда мне и люди были не нужны, они мне были в тягость, я бухала одна. И начались вот эти, да, состояния, которые, из которых мне было просто не выбраться уже самостоятельно, то есть без помощи капельницы, врачей. Я уже брала больничные на работе, я ложилась там в клинику под капельницы. И я на тот момент уже понимала, что я алкоголик, но я с этим смирилась и решила, что я буду пить, ну, всю жизнь. Но я понимала, что я долго не проживу. Ну, лет так до 40 почему-то я себе поставила такой предел, не знаю почему, моя волшебная голова придумала. Но вот так я решила. Но пить я буду всегда и каждый день. И у меня даже мысли не возникало, чтобы бросить, ну, завязать навсегда или там на какой-то там период продержаться, потому что я, ну, признавалась себе честно, что я не смогу продержаться. У меня было такое, вот я помню, что когда у меня уже начались такие состояния, что панические атаки, что у меня были глюки там какие-то слуховые, да, когда вот среди ночи я просыпаюсь, меня трясет, и пока я не выпью, ну, у меня просто начинает ехать башка, и я это осознаю. И я уже без глотка там алкоголя даже не могла с кровати встать. У меня постоянно должно было стоять под кроватью. Я вырубалась там часа на два, опять просыпалась. Но я думаю, что многим знакомы эти состояния. И я все равно, ну, таскалась на работу вот в этих состояниях. У меня почему-то было такое убеждение, что пока я работаю, вот я еще не конченый алкаш. Вот конченый алкаш — это там, где кто в канаве валяется, да, у кого ничего нет, кто все потерял. У меня постоянно вот эти вот были. Но у меня же есть семья, у меня же есть муж, ребенок, квартира, дача, у меня же есть работа. И я, ну да, я алкоголик, но я еще нормальный человек. Многие люди так живут, ну, значит, моя такая участь. У меня очень сложная работа, у меня сложные отношения в семье, ну и прочее, да, вот эти вот оправдания и отрицания. Но когда вот пришли эти моменты, что я понимала, что я начинаю умирать, и мне никак из этого не выбраться, не помогают ни клиники, да, ну, там это хватает на какой-то период времени. И, ну, потом меня, я выходила из клиники, я тут же начинала бухать, вот в этот же день, то есть мне даже дня было не продержаться. Вот мне стало по-настоящему страшно, и когда я заехала там в клинику, попросила сделать мне химзащиту, мне поставили химзащиту, и я решила, что на ней я продержусь, ну, хотя бы до Нового года. Это было летом, и я поехала с ребенком на юг. Продержалась я где-то неделю трезвая, ну, постоянно, естественно, в мыслях о том, что почему мне нельзя пить, я такая бедная, несчастная. Ну, и в итоге началось все с безалкогольного пива. Я его выпила, поняла, что ничего такого не произошло, и уже через небольшое количество времени оно было уже не безалкогольным. И, в общем, на третий день я проснулась в скорой помощи. То есть вот этот вот период, который там я не пила 2,5 месяца, он нисколько. И у меня была такая иллюзия, что у меня чисто физическая зависимость, что у меня Вообще у меня не было даже понимания, что что-то со мной не так. Я считала, что вообще все нормально, реально, и я совершенно здоровый, умственно, духовно, психический человек. Ну, про духовность я вообще тогда не думала. Но у меня вот физическая такая зависимость, что я влипла, и мне нужно как-то вот из этого состояния физически выйти и научиться пить, как все нормальные люди. То есть, ну, вот мысли о том, чтобы не пить или вообще не было. И вот в скорой помощи, когда я проснулась на этом юге, стоит плачущий ребенок рядом, а я просыпаюсь, начинаю на нее орать, что она меня опозорила и зачем-то собрала народ. В общем, домой, когда я ехала, меня собирала хозяйка гостиницы, в поезде я выпила весь вагон-ресторан, а до дома я не знаю, как там, я даже такси вызвала, я не помню. И, в общем, опять я на следующий же день оказалась в этой клинике. Вот я помню, что тогда меня тряхануло сильно, я, ну, начала осознавать, что я буду умирать, но я буду умирать долго и мучительно. И мне стало страшно, я вот не знала, что с этим делать. И мне попался врач-нарколог, который мне сказал, ну, я попросила, говорю, скалите мне еще что-нибудь посильнее, какую-нибудь там, не знаю, подшивку, которая меня не помогла, ваша химзащита. Он мне говорит, что тебе уже ничего не поможет, кроме как только если ехать в реп-центр. Потому что, ну, все кодировки, они держат на страхе, а ты даже, говорит, уже сдохнуть не боишься, поэтому, ну, бесполезно. А умереть я тоже пыталась, ну, то есть я трусливая, чтобы наложить на себя руки, но я хотела упиться до смерти, и упиться у меня не получалось, потому что я просыпалась вот с этим, ну, зачем я опять проснулась? И, кстати, в тот момент я начала молиться, да, молилась я, что, Боже, помоги мне сдохнуть или хотя бы помоги мне, ну, дожить до вечера, вот когда я могу приползти с работы и выпить. И алкоголь перестал совершенно работать, он меня даже нисколько уже не снимал мои вот эти состояния, я только могла, ну, пить для того, чтобы меня вырубило, а вырубало меня ненадолго, к сожалению, поэтому это был вот этот замкнутый круг. И когда вот он мне сказал про центр, я поняла, что вот это состояние отчаяния, да, тогда пришло безысходности, что у меня больше ничего не остается. А я и психиатра пробовала тогда уже, он мне тоже не помог. И, в общем, я поняла, что если вот меня сейчас где-то не закроют, я пойду дальше опять бухать. А у меня на тот момент я уже не ела по 2 недели, у меня уже ну, ноги начали там плохо ходить, да, и вот эти вот ощущения, когда по ним как будто электрошоком бьет. И, ну, я поехала в этот центр, причем я выбрала закрытый центр, потому что если бы, ну, у меня была возможность выйти, я бы точно оттуда бы ушла бы на второй или третий день. Но все равно я в центр ехала с мыслью, что я должна научиться пить, как все. Про анонимных алкоголиков я не знала ничего на тот момент. И для меня это было только вот, ну, я видела в фильмах каких-то, мне казалось, что на них только, ну, обнимаются и хлопают в ладоши. И больше вообще никакой информации у меня не было. Когда я приехала в реп-центр, я тоже не подозревала, что, да, там какая-то программа или что-то. И когда я зашла в этот центр, первое, что я услышала, это вот эту нашу молитву «Боже, дай мне разум». Я подумала, вот это да, вот это я влипла. Это секта, короче. Но я понимала, что мне нужно отсидеться, и я вот решила, что я здесь побуду, чтобы чисто физически прийти в форму. И не буду вот этот весь бред слушать, что здесь несут, а просто буду отмалчиваться и, ну, находиться. И, конечно же, я думала, что вокруг меня будут бегать, прыгать психологи, но они не прыгали почему-то. Но потихонечку, да, находясь там, я стала, ну, интересоваться так, ну, через какое-то, где-то отрицала что-то, но хотя бы пытаться воспринимать, что это за шаги такие. Я сначала вычеркивала для себя оттуда слово «Бог». Я пыталась их воспринимать как какую-то психотерапию, да, работу над собой и прочие вещи. Но Бога я вообще не хотела признавать. У меня были какие-то отношения с Богом. Я понимала, что Он есть, но Он где-то очень далеко, и Он обязательно только карающий. То есть у меня вот эти заложенные в детстве, что Бог накажет, Бог все видит, побойся Бога. Вот этого мне было прям стандартно заложено, и я, ну, считала себя просто недостойной, никчемной, и я уж явно не думала о том, что Он меня любит, защищает, спасает от всего, оберегает и заботится обо мне. То есть я, ну, даже не рассчитывала на какую-то его защиту. Я только ждала вечно какой-то кары, возмездия и наказания. Вот, и уже по выходу из центра у меня было полное понимание того, что мне нужно ходить на группы, что без группы я не справлюсь. Я на тот момент уже как-то для себя приняла, хорошо, высшая сила действует через людей. Я вот это готова была принять, потому что когда я находилась среди людей, таких же, как и я слышала о себе. Для меня это было удивительным. И для меня было вообще удивительным, что через какое-то время я осознала, что я не хочу пить. А это вообще для меня было просто, ну, удивлением. Я не могла, ну, не то что там даже несколько часов, да, без алкоголя продержаться. И мне пришлось поверить, что есть какое-то чудо, да, что-то такое волшебное. И я начала ходить на группы уже на живые, да, ну, на Солнечной стороне Невского проспекта, вот моя домашняя группа, это в Санкт-Петербурге, это та группа, на которую я первая пришла, на первую, которую пришла. И я увидела такую поддержку, ну, такую вообще, что всем не все равно до меня. Мне было удивительно, мне все равно казалось, что что-то тут кроется, что людям что-то все равно надо, что оно когда-то выплывет, что... Ну, я даже готова была платить деньги, честно говоря, потому что это работало. Но потихонечку я начала понимать, да, что там каждый добровольно находится, и что это, ну, мы все вместе держимся, потому что это наша болезнь нас объединяет. И я начала работать с психологом по выходу из центра, которая находилась в этом центре. Но она мне повезло, что она была тоже анонимная, но только из параллельного сообщества. Мы с ней там тоже, я выполняла всякие задания, но она мне говорила постоянно: а, тебе нужен спонсор, я тебя по шагам не проведу, потому что я не алкоголик. Поэтому, ну, я очень, наверное, месяцев 7 я ходила без спонсора, ну, держась только на работе с психологом и на группах. Но я уже осознавала, и мне повезло, что я попала на малую группу, ну, и там была группа с первого по третий шаг, и там мы вот... несколько человек работали по вот этой, ну, по рабочей тетради. И в этой группе я, ну, услышала одну женщину и решила, что вот хочу, чтобы она была моим спонсором. И она согласилась, и вот мы с ней пошли по шагам. И на самом деле, ну, на тот момент уже у меня первый шаг был такой конкретный, да. И когда, ну, я понимала, что возврата назад у меня уже нет. Если раньше я оставляла себе форточку такую, что... Ну, почему бы мне не попробовать, вернуться назад я всегда смогу. А, ну, на тот момент я уже понимала, что назад дороги нет. И во втором шаге я начала вот искать свою высшую силу, да, своего Бога. Это было очень сложно, но у меня было такое классное задание. Я должна была искать проявление Бога в каждом дне, да, замечать его присутствие. И на самом деле, я считаю, что Бог очень красочно проявлялся на тот момент. Я, вот происходили такие волшебные вещи, такие совпадения, что, ну, я не могла прям не видеть его присутствия. Мне же всегда нужно было доказательство его присутствия, да? Мне нужно было увидеть, потрогать. Я всегда спрашивала: ну, скажите мне, где это написано, что он есть. Я задавала вопросы: а как вы чувствуете его, вот где он, докажите мне. Но вот в этом втором шаге я начала его искать прямо в каждом обычном дне в своей жизни. И я находила. Сначала было сложно, да, ну, это чувствовать, но потом потихонечку, ну, по мере прохождения времени, я начала его ощущать. То есть какие-то такие маленькие вещи, да, там, а тот же автобус, который меня дождался на остановке, я должен был уехать, звонок человека, о котором я... подумала только что, а он позвонил. Такие совпадения, да, события, встречи людей неожиданных, ну, и какие-то там планы мои складывались наилучшим образом, не так, как я себе это представляла. Конечно, это все в работе со спонсором, да, она мне помогала это видеть снаружи, да, не изнутри, как я это привыкла, а саму ситуацию. И у меня тогда уже появилось, да, ощущение вот это присутствие высшей силы. Я не очень ей доверяла еще на тот момент. Все равно у меня очень долго ощущение карающего Бога присутствовало. Но тем не менее, оно, ну, Бог появился в моей жизни. И я составила концепцию свою, конечно, где я прописала, какой у меня Бог, что он меня любящий, заботливый, да, и прочие вещи, как я хочу его видеть. И уже верила только вот в ту концепцию, да, в ту высшую силу. И в третьем шаге, да, я препоручала свою волю его, ну, отдавала свою жизнь в его руки во всех ее направлениях. И мы со спонсором дошли до четвертого шага, прописали, ну, практически его весь. И так, ну, там я увидела, естественно, как я себя вела, свои схемы поведения, да, мое отношение к другим людям, что я везде себя жертвой считала во всех, да, своих сферах жизни, а на самом-то деле я тоже, я создавала такие ситуации, где я наносила ущерб в первую очередь себе и, соответственно, еще и окружающим. И вот на конце четвертого шага так получилось, что мы со спонсором разошлись. И я решила, что я пока похожу без шагов, я устала, без работы по программе. Я сама решу, когда начать заново и с кем начать. Но недолго я проходила, потому что страхи меня накрыли так быстро, что я поняла, что мне надо не то, что искать, да, мне нужно это делать срочно. И нашлась девочка, которая согласилась меня провести по другому формату, но тоже по большой книге. Он просто отличается тем, что более детальная прописка четвертого шага, и там больше переворотов всяких, и видение объемной ситуации, принятие себя, да, что я человек, что я имею право на ошибку, что я могу быть собой и прочие вещи. Я начала с собой знакомиться, потому что до этого я вообще не знала, кто я, что я. Настолько у меня много было голосов в моей голове, что я даже потеряла свой собственный внутренний голос, у меня его не было. И вот со вторым спонсором мы дошли до конца программы. Я смотрю, времени не так много, поэтому постараюсь чуть-чуть по каждому шагу рассказать. В пятом шаге, да, я все, что у меня было, прописала в четвертом и в пятом, прочитала спонсору. То есть это были некие группы людей. Я увидела, что мои схемы поведения, они, в принципе, везде одинаковы, что в отношении там с близкими людьми, что в отношении с мужчинами, что в отношении с ребенком. Я везде, этот мой корень, да, эгоизм, экоцентризм всех моих проблем, что я зациклена на себе, и все происходит из-за меня, и вокруг меня, и, соответственно, и страх, да, страх руководит мной везде. И, естественно, я прописывала свои принципы в четвертом шаге, я прописывала страхи, и в шестом шаге у меня вот этот был час тишины, да, и медитации, где я спрашивала Бога и себя, ничего ли я не упустила. Я еще раз мысленно прошлась по первому шагу и поняла, что нет, я все сделала как бы на совесть, да, и все эти шаги, как смогла на тот момент. И в седьмом мы составили список этих недостатков, и у меня есть молитва, да, я ее читаю каждое утро в 11-м шаге. Я не могу сказать, я сначала пыталась контролировать Бога, какие недостатки он у меня забрал, а какие не забрал, чтобы, понимать, да, что происходит. И это у меня было при этом не очень хорошее внутреннее состояние. Я ходила еще по группам и спрашивала, почему у меня в седьмом шаге такое странное состояние. И я как-то услышала ответ, что не мешай работать Богу, не тебе решать, и не тебе контролировать, что он заберет, а что оставит. И потом мы составили список восьмого шага, да, естественно, это были люди из четвертого шага, которые перенесли список восьмого, и те люди, которые туда не вошли. И этот список мы поделили на финансовые, да, какие-то девятки. Личные отношения. В общем, мое представление было, что я сейчас всем пойду и сделаю девятый шаг, очищусь и получу вот это счастье, радость и свободу. Но когда мы начали со спонсором его разбирать, этот список, оказалось, что процентов 70 – это то, куда я не могу пойти. Это либо нанесет вред другим, либо самому человеку, либо там вообще нет этого девятого шага. Я очень расстроилась по этому поводу, но потом оказалось, что это опять мой эгоизм. Я хочу быть такой хорошей, хочу скинуть свое, да, на других людей, говнишко, а сама пойти опять, окрыленная, для себя любимой. И, умершим людям я писала письма, я делала девятые шаги, а подруге своей я была удивлена некоторым девяткам, например, то, что, как я себе представляла, что моя девятка бывшему мужу должна была быть такой, что я должна с ним поговорить и рассказать, какой я была плохой. Оказалось, что нет, это нужно сначала пойти и подать на раздел имущества, потому что нас связывало еще, да, вот эти имущественные вопросы, чтобы никто ни от кого не зависел спонсор сказал мне сделать так, и я это сделала. Я сделала девятку, свозила ребенка трезвое на море, да, вот в этом году, например. И, конечно же, есть такие девятые шаги, которые никогда до конца мне не сделать. Это вот родителям, это дочери, да, своей. И мне придется, ну, всю жизнь возмещать тот ущерб, который я нанесла, ну, вот, ребенку. И, ну, 10-11 шаг, ну, 10 шаг, да, 11, это шаги, которые тоже на ежедневной основе, они делаются постоянно. То есть я, мой день начинается с молитвы, я вообще ни одного дня не начинаю без молитвы, и у меня уходит на это минут 20, то есть я специально встаю пораньше, и это молитвы и 3-го, и 7-го шага, и молитвы по страхам, и я просто медитирую, да, все проблемы ему выдаю на сегодняшний день и прошу указать путь согласно его воле. А вечером, естественно, я благодарю за весь прожитый день, спрашиваю, где я была неправа, как я могу это исправить, и пытаюсь, да, понять, где мне нужно поступить по-другому в следующий раз или где принести извинения. А в 10-м шаге я останавливаюсь, да, тут же прошу забрать, пытаюсь не анализировать, что забрать, вот просто забери вот это чувство, когда меня начинает накрывать там раздражение, обида, злость, гнев. И, конечно же, я должна, ну, с кем-то обсудить не всегда у меня, честно говоря, получается. Здесь у меня не очень хорошо работают звонки, потому что вот, ну, мне сложно, да, вот в моменте взять и позвонить. Но, по крайней мере, уже начало срабатывать то, что я останавливаюсь, молюсь и пытаюсь сделать что-то полезное. Потому что вот это потерпеть, оно еще у меня осталось. Мне кажется, что мне не так страшно, не так больно, не так обидно. Но потом это, как оказывается, выстреливает, и это иногда так, что приходится писать инвентаризацию. Поэтому тут вот мне еще есть над чем работать. И, конечно, 12-й шаг. 12-й шаг – это вообще самый, ну, главный шаг, к которому, да, я и шла, для чего я вообще эту выздоравливала. Да. Сейчас я это понимаю, чтобы отдавать другим людям. И он на самом деле так работает, что, ну, я раньше понимала, я слышала об этом много, но сейчас я это знаю, я это чувствую, я это вижу. Раньше, когда я вот еще не могла вести по шагам людей, меня очень спасало служение на группе. То есть оно давало такой ресурс. Это вот как раз то место, где я могу себя чувствовать частью целого, когда я в процессе, это когда я не просто наблюдатель, когда я реально служу и вижу, как это работает. И, ну, это огромный ресурс служения. Поэтому, ну, я и до сих пор очень много служу. И сейчас, конечно, я уже веду подспонсорных. И у меня на сегодня, я знаю, что если я буду выполнять работу Бога, то все остальное Он сделает за меня. Если раньше мои приоритеты были какие-то социальные, да, вот эти вещи, работа, дом, семья и прочее, то сейчас я понимаю, что моя основная цель — быть полезной, да, другим алкоголикам. И, конечно же, не наносить ущерб окружающим и себе тоже в первую очередь. Но и все вопросы как-то решаются. На сегодня у меня столько, ну, работы Божией, что, в принципе, у меня не остается времени на то, чтобы у меня вот цвела цветная капуста в голове. Бывают моменты, да, когда меня накрывает. Но, тем не менее, этого гораздо меньше. Мне некогда даже вот, ну, зацикливаться на себе и страдать в таком количестве, как это было раньше. Потому что я слышала тут недавно какую-то спикерскую, когда задали вопрос, почему в трезвости нет счастья? И спикер ответил, что потому что, ну, ты до сих пор думаешь только о себе. И я понимаю, что как только я останавливаюсь, как только я перестаю двигаться вперед, мне даже на месте стоять нельзя, я скатываюсь сразу вниз, то я сразу же начинаю думать о себе и зацикливаться на себе. Вот, я смотрю, время уже подошло. Спасибо большое, я, наверное, закончу на этом. Готова ответить на ваши вопросы.
Спасибо большое. У кого есть вопросы? У кого-то микрофон, походу. Голос мой. У кого есть вопросы по кале, ставьте единички. Алла, ну, тогда у меня вопрос, я вот сейчас задам, а потом Алексей. Как слышно меня?
Хорошо слышно.
Угу. Вот какие сферы жизни своей ты не готова отдать на сегодняшний момент? И вот эта капитуляция, которая была перед алкоголем, да, полная бессилие, приходилось ли тебе перед другим чем-то принимать такую же капитуляцию, аналогии, ну, как бы примерно такую же, может быть, меньше, может быть, больше, не знаю. И такой вопрос про вторая часть, про принятие вот себя и обстоятельств неприятных для тебя. Какой у тебя опыт этого, как это происходит? Спасибо.
Спасибо. Да, по поводу, что я готова дать. На самом деле, ну, каждая ситуация в отдельности, да, когда у меня возникает вот это мое несогласие, сопротивление внутреннее к чему-то, мне каждый раз приходится, ну, сначала принимать бессилие. Но вот я недавно тут читала обещание 9-го шага, да, где сказано, что мы, например, вот это вот, что мы теряем, ну, страхи по поводу экономического благополучия, я поняла, что меня теперь, например, так не тревожат вопросы финансовые. То есть, да, если раньше мне было страшно остаться без денег, сейчас я вообще практически не испытываю такого страха. Когда они заканчиваются, да, у меня есть такое ощущение, ну, недовольства, но я не боюсь вот остаться голодной, Бог никогда меня не оставит голодной, я это знаю. По поводу бессилие, я, ну, не могу сказать, что глобально, да, по факту я готова все отдать Богу, но когда вот получается, я каждое утро прям искренне готова отдать, я отдаю и говорю, что я препоручаю, вот на все твоя воля я пошла, да, ну, вершить твои дела, но когда случается какая-то ситуация, которую я не ожидаю, и она идет не по моему ходу событий, а я же люблю все контролировать, соответственно, мне приходится каждый раз останавливаться, молиться, просить Бога принять, просить показать, в чем его воля. Я не понимаю, что мне делать, делать действие или бездействие пока. То есть, ну, это каждый раз в определенном случае работа над собой. Не знаю, ответила или нет. А по поводу принятия себя, да, я правильно поняла вопрос, каким образом принятие себя происходит?
Ну, в принципе, то же самое, что принятие вот каких-то неприятностей или что-то там со здоровьем, в частности, вот, например, или что-то, чего-то такого неприятного, что, ну, никак не хочется иметь, но приходится это принять, потому что изменить это невозможно.
Ну, вот у меня, например, прописаны принципы, да, и тот же принцип здоровья. И в этих принципах вот у меня прописано, что я делаю, да, что я должна обратиться к профессионалам, да, то есть к врачам. Я им должна доверять, во-первых, потому что я молюсь и прошу Бога показать мне, да, куда мне идти. Он мне не даст там плохого врача, например. И, соответственно, я молюсь, иду, делаю действия, а результат, ну, оставляю на Бога. И если мне врач прописал какое-то лечение, соответственно, я его принимаю. Я не своевольничаю, я не пытаюсь оценивать работу профессионала. Да, я могу обратиться к трем, например, профессионалам, если я сомневаюсь. И какие-то такие вещи, ну, во-первых, у меня есть спонсор, у меня есть доверенные лица, да, у меня есть люди с другим опытом, да, со своим. Я ищу такого же похожего опыта, если мне непонятно, как мне делать ситуацию. Иногда Бог не сразу дает ответ. У меня даже в концепции написано, что Бог даст мне ответ тогда, когда мне это будет необходимо, потому что мне нужен ответ вот молниеносно, да, я хочу знать, как мне поступать. Но не всегда так бывает. Иногда бывает, что приходится просто подождать, что приходится побыть в этой ситуации. Но только с молитвой как. Одна я не тяну, у меня одной вообще нет сил уже. Я их давно пробухала. Поэтому ресурс у меня только Бог, я прошу, чтобы он мне дал сил вот в этой ситуации как-то. Направление. И, как правило, все равно приходит ответ через людей, приходит ответ. Или как-то так обстоятельства складываются, что ответ всегда он рядом. Просто надо быть внимательным, надо наблюдать. У меня вот этот наблюдатель сторонний, он появился. Я очень благодарна за это Богу, что я изнутри хотя бы чуть-чуть могу уже выходить. Спасибо. Так, Тут еще какие-то, да, вопросы?
Спасибо. Спасибо, Алексей. Следующий вопрос. Алексей, добро пожаловать.
Леша, алкоголик из Санкт-Петербурга, солнечной страны. Алла, привет, спасибо тебе большое за спикерскую, очень много отозвалось. Хотел спросить, был ли у тебя опыт 12-го шага по больницам, по репцентрам? Если был, то поделись опытом, пожалуйста.
Спасибо, Леша, привет. Да, я не так много ходила, я ходила в ГНБ, в наркологическую больницу один раз, 12-м шагом, но я ходила с парнями, и там была группа тоже, где мужчины были. И, ну, и там мы несли весь, да, в формате группы, рассказывали также о себе, вот что с нами было, что с нами произошло, что с нами стало. А еще, да, есть собрание там же при вот нарколожке, я тоже на нем была. И вот недавно буквально ходила, у нас есть вот на Кондратьевском 3, тоже 12-й шаг в клинике, тоже к девочкам в палату уже. И, честно говоря, понятно, что я не жду какой-то реакции от людей, я не жду, что кто-то там, у кого-то загорятся глаза, или кто-то скажет там, что да, я вот хочу. Я понимаю, что, возможно, до человека там через несколько лет это что-то дойдет. Потому что у меня у самой лично был опыт, когда я, например, ехала в такси, ну, на работу, да, еще, потому что уже за руль сесть не могла. И мне женщина какая-то рассказывала про то, что она в сообществе, про то, что Бог ее оставил трезвой и прочее. Я сейчас понимаю, о чем она говорит. А тогда я подумала, что она какой-то там псих, взяла у нее визитку, но не стала никак реагировать. И уже по прошествии 5 лет, да, я только потом вспомнила этот случай, что Бог тогда уже мне хотел рассказать, ну, что есть выход какой-то. Поэтому, ну, вот если хождение куда-то 12-м шагом, в реп-центр я еще не ездила, но очень бы хотела. У меня была такая идея, задумка. И есть даже она, ну, уже какое-то такое, наметки с группы. Мы собираемся с ребятами ехать. Поэтому вот на сегодня так, спасибо.
Спасибо, Алла. Алла, поделись, пожалуйста, опытом 11-го шага поподробнее, то есть медитация. Спасибо.
Спасибо. Ну, по поводу медитации я тоже спрашивала много разного опыта и слушала спикерские, и у всех это происходит по-разному. Для меня вот лично медитация это, ну вот, утром, да, когда у меня есть какие-то молитвы, да, определенные, которые не мною сочиненные, а полученные мною в сообществе. А есть та молитва, она для меня считается самой, ну, я ее считаю самой такой действенной, когда я просто разговариваю с Богом. Мне, для меня это важно, потому что так я ощущаю ближе себя к Нему. То есть я вот начинаю с Ним говорить, ну, не так вот, как с каким-то далеким для меня существом, а как вот, ну, помоги мне разобраться. Я прямо ему говорю про конкретные проблемы, что вот я не знаю, как здесь поступить. Я не стесняюсь к нему обращаться даже по самым мелким вопросам. То есть даже если они кажутся глупыми, даже если они для обычного человека ничего не стоят, и люди не задумываются. Вот я, как только у меня что-то происходит сомнение, вот я ему с утра вот это все выдаю и говорю, вот скажи мне, как в этом мне быть. А подскажи, как мне поступить здесь, сделать мне что-то или не сделать, где, как, в чем я буду полезен, как мне не навредить в этой ситуации. И когда я вот это проговариваю, да, у меня ощущение, что я отдала все, я попросила, и я знаю, что он даст ответ. Он меня слышит, да, он всегда рядом, он внутри меня, он вокруг меня, у меня стали появляться интуитивные какие-то решения внутри по каким-то ситуациям. Раньше этого не было. У меня меньше страхов, меньше сомнений. Я иногда прям чувствую, что вот это решение правильно. И я осознаю, что даже если это будет, ну, я совершу ошибку, что и ошибка должна быть по воле Бога, потому что ошибаться – это моя работа. У меня это тоже в принципах прописано. И, ну, для меня медитация вот в таком формате. А вечером я, когда благодарю, я начинаю вспоминать весь свой день. Я благодарю буквально за все события в дне, за самые простые, за какие-то красочные, яркие. И у меня прям ощущение, насколько насыщенный мой день вообще. Я каждый раз улыбаюсь прям вечером, говорю, боже, вот это подарок, да, опять такой день. У меня никогда, вот прошлая жизнь, это вообще не сравнится с тем, что у меня сейчас. Тогда это просто мрак сплошной какой-то, это какая-то жизнь по нарисованной в моей голове картинке. И действительно, ну вот у меня медитация так происходит, это какой-то вот контакт, общение с ним, разговор с ним, и ну, я его приглашаю во все свои дела. Спасибо, если ответила.
Спасибо, Алла. Да. Ну что же, тогда будем закрываться, у нас время уже. Если, Алла, ты не против, у нас еще есть чайная, возможно, там кто-то захочет задать еще вопрос. Так что я сейчас тогда закрою и в чайную перейдем.
Угу. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили.
Спасибо тебе. Так, время нашего собрания подходит к концу. В соответствии с 7-й традицией АА, которая гласит, что в каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне, я напоминаю, что на нашем сайте открыт доступ к нашему счету для добровольных пожертвований на содержание нашего сайта. Все необходимые инструкции на сайте. Ссылку на страничку 7-я традиция я выкладываю в чат. Спасибо. Если у кого-то объявление или информация, касающаяся группы «Наш путь» или АА в целом, желающие взять служение ведущего или связного, после собрания вы можете объявить об этом в чайной. Группа ищет возможность реализации 12-го шага по скайпу. Организация подключения к скайп-группе в лечебных учреждениях вашего города. И в завершении нашего собрания позвольте зачитать обещание 9-го шага нашей программы. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность и покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие, и в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение. Исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. И в заключение хочу добавить, что мнение, высказанные здесь, это мнение только тех, кто говорил. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Не выносите их, пожалуйста, за пределы этого собрания. Сохраните их только в вашем сознании. Желающие могут присоединиться к нашей молитве и поставить в чате смайлик-сердечко. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля Твоя, а не моя. Аминь. Спасибо всем. Переходим в чатную. Ребята, спасибо всем за группу. Спасибо служащим сегодня. Кто у нас связной собирал сегодня? Света, наверное, да? Ага, Света, спасибо. Спасибо за служение, если ты собирала. И, ребята, у кого есть еще вопросы Кале, пожалуйста, она пока еще с нами.
Да, Алла, спасибо вам за группу и за служение, спасибо.
Алла, вопрос у меня есть.
Да.
Сегодня вот на дневной группе была там по главе «Работая с другими». Я там уже ближе к девятому шагу была тема, но я открыл в начале главы, работая с другими, и вот попал на этот отрывок. Алкоголик постоянно преподносит окружающим свой образ. Он все время хочет выглядеть вот таким образом и хочет, чтобы люди относились к нему, да, таким образом. И он боится... Сейчас открою, точно скажу. Так, программа у нас. Это у нас за работу, глава за работу. Он постоянно преподносит свой сценический образ. Он хочет, чтобы люди видели его именно таким. Он хочет иметь определенную репутацию, но в глубине души понимает, что не заслуживает. Mm-hmm. Вот я просто словил себя сегодня, там, что в отношениях с противоположным полом, ну и, наверное, и не только с противоположным, у меня есть вот эта вот штука. То есть я mm-hmm. преподношу образ этот, и я боюсь, что если меня узнают со всеми моими болячками и недостатками, такой, какой я есть, меня просто не полюбят. То есть меня просто, как сказать, меня не примут. Вот. Mm-hmm. И я вот прям словил себя на вот этой вот, на этой штуке. То есть в отношениях, да. Что-то у тебя какой-то опыт есть вот по отношениям, вот конкретно касательно вот этого вопроса?
Ну, именно по отношениям. Я стараюсь быть, вот сейчас я стараюсь быть честной. Конечно, когда поначалу очень страшно говорить. У меня вообще была проблема с тем, чтобы говорить, да, то, что я чувствую. Мне проще замолчать и подавить в себе, ну, у меня в эту сторону, да, перекос. И говорить вообще что-то, начать именно честно про себя, что мне не нравится или что меня задевает, вот это мне было очень сложно. Но вот у меня, кстати, сейчас, я только сегодня читала спонсору, я сейчас в инвентаризации в очередной, как раз человека с группы я читала, и авторитетного, и я увидела, что я хочу казаться кем-то другим лучше, чем я есть, именно в служениях, на группе, да, что я завышаю себе планку, что я, опять мой эгоцентризм, что, я сама себе ставлю нереальную, и потом я ей, естественно, не соответствую. И тут я себя тоже поймала, что я опять не могу быть собой, не хочу быть собой, хочу казаться кем-то другим. А по поводу отношений, это вообще на самом деле такой процесс, да, это же работа огромная. Это одна из сфер таких жизни, где, прокачиваются очень все дефекты. И,
Прости. Ты вот сейчас в предыдущем предложении сказала, что ты не можешь, как сказать, продолжаешь преподносить образ и как бы такой, какой ты есть. И что конкретно по этому вопросу ты делаешь? Ну вот именно поэтому. То, что ты не принимаешь себя такой, какой ты есть.
Ну вот я как раз поэтому и писала, да, этот случай, что я должна принимать себя такой, какой есть. Я вот конкретные действия какие, что, например, не стоит брать на себя и быть всем и для всех стараться, да, например, вот по моему случаю на группе, что я не могу, быть... такой, кем я не являюсь. Я человек, да, и я имею право уставать, я имею право отказаться от чего-то. Вот у меня был страх отказаться, да, например, или сказать, что я не могу. И, я соглашалась на все, подписывалась, потому что мне хотелось нравиться и соответствовать. А в итоге получается, что я разрываюсь, да, на части. У меня страдает дома там семья, которая без внимания, да, остается. И, зато я классно служу везде. И я считаю, что я крутой выздоровленец. А на самом деле я опять хочу кем-то казаться. Вот сегодня я себя подловила на это. Что стоит, наверное, все-таки где-то что-то поубавить. Потому что мне дома, да, получается, что мне потом придется девятки делать. Вот какой-то баланс искать. Сейчас буду думать, где что, перекос, где нужно... в какую сторону. Но по поводу принятия себя, да, я должна понимать, что я могу отказывать людям, я могу говорить нет, даже если они авторитетные. И очень много предубеждений у меня. Я считаю, да, что я знаю, что у людей в голове, что они думают и чувствуют. начиная там додумывать за них. А на самом-то деле, скорее всего, все не так. И мои представления, да, ну, естественно, опять завязано все на том, что на мнение людей обо мне. То есть я вот хочу, чтобы люди думали обо мне определенным образом. И самое главное, что я даже не знаю, как. Но как-то по-другому.
Ну, я понял, да. Я просто немножко поделюсь тоже своим опытом. Я тут просто недавно у американского спикера услышал такую штуку по применению в отношениях, да, ну, как моя проблема, зацикленность на себе постоянная. И он делился опытом по применению молитвы Святого Франциска. То есть, в первую очередь, понимать, любить, ну, искать. Я прошу у Бога искать того, чтобы я мог искать того, чтобы любить, понимать и утешать. А не быть понятым, любимым и утешаем. И вот я это, как сказать, начал пробовать, да. Но я натолкнулся на то, что, делая это, у меня все равно внутри есть вот это вот непринятие. Я все равно внутренне, когда я не с этим человеком, Я внутренне все равно вот этот у меня есть, как сказать, вот это непринятие. То есть я боюсь, что меня не примут. Все равно вот это есть, да. И мне сейчас в голову пришла, вспомнилась лучшие статьи Билла. У него есть там про принятие статья. Я ее недавно перечитывал, вот удивительным образом. Я ее перечитывал очень внимательно. Очень, как сказать... очень вдумчиво, да, но сейчас я ее не помню вообще абсолютно.
Угу.
Вот. И, как сказать, и вот там, ну, хотя нет, что-то помню. Там написано, он пишет о том, что вот это вот реалистическое принятие самого себя и обстоятельств вокруг, окружающих меня обстоятельств, да, оно как бы является, ну, без него невозможно выздоровление. То есть, ну, вот не знаю, надо будет, наверное, перечитать еще что ли.
Смотри, принятие же, оно не может тоже быть раз и вот одномоментно я приняла себя со всем, что во мне есть, и все. Я, во-первых, Бога прошу каждое утро об этом, вот я честно прошу каждое утро, чтобы помоги мне принять себя такой, какая я есть, да, и даже желание меняться и быть ближе к тебе, я его прошу. И оно же в каждой ситуации, то есть я должна... как-то по-другому, да, не так, как я привыкла. Чтобы как я обычно себя веду, я встала в четвертый шаг, да, и мне нужно поступить по-другому.
Пойдемте пожрем чего-нибудь.
Вот, которое происходит в связи там, с тем, как так или иначе. Соответственно, ну, оно из этого исходит. То есть я увидела, что мое, например, действие, оно сработало. И тогда я принимаю, здорово. Ну, я увидела, что никто меня не бросил, не отказался от меня. И на самом деле, если, ну, мое, оно не уйдет никогда. Если не мое, то не мое. Поэтому, ну, это доверие такое Богу, да? А если я не буду собой, ну, и смысл тогда? Все равно я не смогу творяться, да, всю жизнь. Опять же, я наношу себе ущерб, если я, ну, прикидываюсь кем-то и не являюсь. Я сначала спрашиваю себя, в первую очередь, вот когда возникает какая-то ситуация, что-то не то я чувствую, я спрашиваю, а что я-то хочу на самом деле. И я стараюсь сначала себе признаться в этом.
Да, так. Спрашивал. На самом деле, все просто. Достаточно все просто. Да, спасибо, спасибо.
Что будет страшного, если сказать, что вот я бы хотел так, да? Ну, у человека тоже есть свой выбор, и он имеет право там согласиться, не согласиться. И, ну, в общем, ну, это только пробовать, да, как-то вот говорить по чуть-чуть, понемножку, стараться, просить Бога сил на это. Но это очень
сложно. Хорошо, спасибо. Спасибо, Алла. Может, у кого-то еще есть там вопросы?
Алла, Михаил алкоголик, скажи, пожалуйста, какая у тебя по счету спикерская?
О, ну, я точно не скажу по счету, какая. Ну, их было не так много, но уже и я не считаю, честно говоря.
А тебе эмоционально легче после спикерской?
Когда как, бывает по-разному. Бывает, что я собой недовольна, это вот как раз о том, что я себе какую-то картинку рисую, и она не соответствует. Вот сегодня я хотела больше рассказать о шагах, а почему-то время у меня ушло больше на о себе. И тоже вот не очень довольна. Но я молюсь, я каждый раз молюсь перед спикерской, прошу Бога быть его проводником и говорить за меня. Ну, значит, ему так было угодно. Довольна я или недовольна, это уже мои проблемы. Поэтому бывает так, что я прям, вот я спикерила в прошлый четверг на живой группе, я вышла прям вот с ощущением, что вот все как надо. Ну вот что, вот что хотела, то и сказала. Всегда хочется что-то приукрасить и дополнить, но это опять же мой ум приукрашивает. Но ни разу не было такого ощущения, что прям полный провал.
Спасибо. Ну да, не бывает провалов.
Я же только сама себе могу, да, опять же, тот же ценз установить. А кому-то, может быть, что-то отозвалось, а может быть.
Алла, спасибо за спикерскую. Павел Алкоголик очень отзывается. Хочет на тебя быть похожим, прям тепло так. Ты мне скажи, пожалуйста, ты счастлива?
Да, я могу сказать, что я счастлива. Несмотря на вот эти все тараканы, они же никуда не уходят, но они, как знаешь, в фильме в этом про шизофреника-то, игры разума, что они не ушли, но я научился с ними жить. Вот на сегодня могу сказать, что так. Бывают моменты, когда мне кажется, что все пропало, но это уже они все короче и короче по времени происходит. Но сегодня могу сказать, что да.
Спасибо.
Спасибо.
Рад за тебя.
Спасибо большое.
Ал, привет, Лена, алкоголичка.
Привет.
Хотел спросить у тебя. Ну, я не могу быть идеальной всегда, да, и моменты моего своеволия в моей трезвости, они все-таки бывают. Ну, как бы я не буду утверждать, что я всегда с Богом нахожусь, да. Вот. И бывали ли у тебя такие моменты, когда, ну, незаметен был вот этот переход от... Ну, короче, когда взыграла своеволие, да, и вот сидишь на руинах и думаешь, ну вот видишь реальный косяк, да, что я пошла не туда. И как ты, вот вопрос в чем, как ты восстанавливаешься, ну, если такие, конечно, у тебя были примеры, как ты восстанавливаешься, какими именно действиями. И, ну вот у меня, например, по отношению к подспонсорным еще к своим такое чувство, блин, значит, я не идеальный спонсор, начинается вот гнобеж себя, да, были ли у тебя, ну лучше нечто подобное, хрень, я понимаю, что это проявление болезни, но надеюсь, ты уловила мою мысль.
Да,
Спасибо.
Шилин. Слушай, но у меня чувство вины вообще, да, оно самым было, одним из самых сильных, ну, которое, вот так как у меня, ну, в семье всегда высаживали на чувство вины, я постоянно во всем себя чувствовала виноватой. Вот мой эгоцентризм в основном заключался в том, что все произошло из-за меня, или там я это наделала, или я этого, наоборот, не сделала чего-то. И у меня везде в этом... И в принципах стоит, что чувство вины мне ничего не дает, да, это не норма, это не нормально. Оно мне вообще не даст чего-то полезного. Поэтому я первое, что я делаю, это я прошу забрать вот это чувство вины. Потом я прошу спокойствия. Потом, если мне нужно разобрать эту ситуацию, я должна это с кем-то обсудить. А чем я, как я выхожу, ну, из этой ситуации, я смотрю, что я могу сделать, да, чтобы ее исправить. И вообще ошибаться – это моя работа, я это себе постоянно повторяю, потому что... Ну, если я не ошибаюсь, я не двигаюсь дальше, я не расту, я не выздоравливаю. и я имею право на ошибку. Вот эти вещи, они на самом деле прокачиваются как мышцы, их очень важно себе просто технически повторять. И они потихонечку у меня прямо всплывают в голове уже в моменте, стоп, ну ошиблась, ну я имею право на ошибку. Что дальше? То есть, ну уже произошло, уже факт есть. Дальше прошу Бога, Боже, блин, ну вот накосячила, как дальше будем делать? Покажи, вот как я могу это исправить. И, как правило, все не так страшно, как я себе это представляю. И с подспонсорными также было. И вот у меня тут девочка тоже была. Мне казалось, что я вообще говорю на китайском языке с ней. Она не понимала, но она понимала, но делала возможно. Мне казалось, что она еще сомневалась, хочет, не хочет. Ну, значит, вот сейчас она отказалась, да, пошла другому спонсору, но и слава Богу, значит, вот ей там будет полезнее. И мне было, классный опыт тоже с ней получить. Я увидела свои недостатки, я увидела, что я где-то, вот это малодушие, да, когда, я понимаю, там, жалела и прочее, это тоже вред. Ну, что где-то надо быть потверже, где-то надо, на дисциплину, да, упирать. Ну, все в зависимости от ситуации. Я увидела свои ошибки, она увидит потом свои ошибки, и все остались только в плюсе. Как дальше по-другому себя вести. Вот и все. У меня также с первым спонсором было. Мы разошлись, и я очень благодарна за то, что она мне дала. И мы сейчас не вообще в прекрасных отношениях, и доверенные лица друг у друга. Поэтому любой опыт, он вообще очень ценен. И всегда есть плюсы в любом опыте, даже негативные. Но мой взгляд такой. Ответила? Ну, наверное, все, да, на сегодня. Я вас еще раз благодарю, друзья, спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Это очень тоже ценно, потому что я слышала, что мне говорят, обращай внимание на вопросы. Значит, над этим надо подумать. Большое вам спасибо. Обнимаю всех, целую с Богом.